Теперь просыпаемся вместе.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Актуальные новости, интересные гости, зажигательные песни.
Главные компоненты бодрого утра.
Делайте громче.
Так вас еще никто не будил.
Утреннее шоу по будням в 7:10.
Доброе утро, Ставрополье.
Доброе утро.
У микрофона Юлия Судикова.
И Кирилл Лушников.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Пишите нам на телефон WhatsApp 8-962-440-02-43. Тем более мы подготовили много интересного.
Ну, во-первых, я думаю, что каждый хоть раз в жизни менял место работы. Угу. Ну, или хотя бы подумывал это сделать. Но не всегда это решение дается и давалось нам легко. Как понять, стоит ли разрывать трудовые отношения, как не впасть в депрессию, если вдруг уволили? Нужно ли взять передышку перед поиском новой работы? И откуда берется установка, что поменять работу – это плохо? Это и не только обсудим с корпоративным психологом, тренером Полиной Барабаш.
Как это по-русски, спрашивают иностранцы, которые не знают, как произнести то или иное слово. Но порой и сами носители русского языка не всегда знают, как озвучить некоторые слова. Куда поставить ударение, какую гласную произнести, какое окончание применить. Афера или афера. Слово, связанное с победой, часто вызывает затруднения. Ну, например, «я». Побежду или побежу. И таких примеров очень много. Сегодня, кстати, о них в рубрике «Говорим правильно».
Ну, а чем знаменательна дата 19 октября, нам по традиции расскажет Оксана Сочилова.
Ну, а прямо сейчас оперативные новости.
Вы слушаете Радио России Ставрополье.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Это утреннее шоу. Мы возвращаемся в студию. У микрофона Юлия Судикова.
И Кирилл Лушников. А у нас в гостях корпоративный психолог и тренер Полина Барабаш.
Полина, вопрос смены работы у многих зреет давно. И как решиться?
Ну, начнем с того, что люди увольняются только тогда, когда уже ситуация просто катастрофическая. То есть это зреет, как всегда, очень-очень давно. И первый признак, который вы на себе начнете ощущать, это эмоции. То есть вы постоянно чувствуете негатив на работе, вам плохо. Ну, то есть эмоции – это всегда показатель того, что что-то не так. Второе – это психосоматика, то есть проблема уже в теле ощущается, что мне уже постоянно, первое, да, головные боли начинаются, то есть мне уже какие-то признаки, да, физические начинаются, что мне здесь плохо. И третий признак – мы начинаем уже говорить, постоянно говорить о том, что мне не нравится, мне плохо. И я что делаю? Я постоянно жалуюсь, что да сколько можно, да когда это закончится и так далее. То есть мы дотягиваем до такой степени, что в тот момент, когда уже и надо было уволиться, надо было принять решение, мы это игнорируем, все решится само собой. Дотягиваем до того момента, пока оно все дойдет до катастрофы, и тогда мы это делаем в более такой в конфликтной форме, и это влияет всегда на личность потом, потому что в любом случае потеря работы – это личностный кризис для любого человека. Неважно, уволили вас, либо вы сами ушли, это будет в любом случае внутренний конфликт. Поэтому нужно заранее понимать, контролировать, что с тобой происходит. Первое, что я всегда разбираю, когда мы работаем с клиентами, это как ты принимаешь решение в любой ситуации, как ты думаешь о том, что тебе выбрать, остаться, не остаться. В любом случае, многие, особенно перфекционисты, люди, которые любят выполнять хорошо свою работу, все хотят сделать идеально, они боятся принять решение какое-то. И они оттягивают это до последнего, потому что, ну, я же столько вложил, я так старался. И вот у этим людям сложнее всего принять решение, что надо что-то менять. Потому что это сопряжено с тем, что кажется, что это моя внутренняя ошибка, что если я сейчас уволюсь, я не справился. И эту установку мы начинаем убирать. То есть самое главное – это ощущать, что я чувствую постоянно больше всего времени. Да, 8-часовой рабочий день, как правило, 8-часовой. Что в эти 8 часов я чувствую? То есть мне комфортно, либо у меня эмоциональные качели постоянные. То есть из плюса в минус. Если эмоциональные качели, то это значит, что-то точно идет не так.
А если постоянный минус?
Если постоянный минус, то это тем более. Значит, нужно задуматься о том, что в любом случае постоянная тревога, это значит, вы будете выгорать, эмоционально выгорать. Начнется первое, это апатия. Все начнет раздражать, ничего не... Все будет казаться одинаковым. Потом следующая стадия появится. То есть если вы будете постоянно чувствовать негатив на работе, следующая стадия — это тогда, когда вы не будете не получать никаких эмоций, ни положительных, ни отрицательных. То есть будет просто ступор. Даже если на вас работодатель кричит, что-то происходит, скандал, у вас просто ступор. Вы просто ждете, когда это закончится.
Догори оно.
Да.
Все. Пламенем.
Да, вот примерно вот это состояние. Значит, если вы чувствуете вот эти звоночки, значит, что нужно делать? Первое, да, я тоже человек, я понимаю, что у каждого человека есть там финансовые какие-то обязательства. Первое, что нужно понимать, есть ли у вас возможность отдохнуть. То есть выйти из этого состояния. Выйти из состояния постоянного стресса на работе. То есть уйти в отпуск. И причем, если есть такое правило, если ты не возьмешь отпуск, организм возьмет отпуск. Поэтому это инвестиция в себя. Вы берете на некоторое время, может быть, это небольшой отпуск на 5 дней, отключаете телефон. Сейчас вы, я смотрю, как вы улыбаетесь. Отключаете телефон, не выходите на связь, и здесь вы начинаете прислушиваться к себе. То есть самое главное физически отдохнуть, потому что психофизиология. Если я постоянно в тревоге, то есть я должен физически отдохнуть. Отдохнуть, привести себя в порядок, и только тогда я могу адекватно принимать решение. Потому что, когда мы принимаем решение, мы часто его принимаем из позиции стресса, из позиции страха. А страх — это всегда бежать, нападать, либо впадать в ступор, да? То есть это всегда будет неадекватная, неправильная реакция. Следовательно, самое главное, что мы делаем сначала, мы отдыхаем, приводим свои мысли и тело в нормальное состояние, а потом уже принимаем какое-либо решение.
А вот эти вот установки, которые есть в головах у многих, что как же так я уйду, а сколько лет я отдал этой профессии, может быть, там где-то маячит повышение, я сейчас возьму и все брошу, они откуда вообще идут?
Ну, как правило, все у нас идет из детства, да. Тут очень важно, какое было воспитание. И тоже, когда я провожу анамнез, я всегда спрашиваю, как родители приучали, то есть принимать решения в различных ситуациях. Брал ли ты ответственность на себя когда-либо? Либо кто-то за тебя принимал решение. Например, вот, допустим, там недавно был случай, молодой человек потерял работу, и что он делает? Его всегда кто-то за руку приводил. Ну, то есть там позвали. Он никогда в жизни не искал работу самостоятельно. Никогда в жизни самостоятельно не увольнялся. Его просто везде приглашали. И он в 40 лет приходит к тому, что он вообще не понимает, он увольняется и вообще не понимает, что делать. А установка такая, что я не знаю как. Мы начинаем разбирать, а оказывается, всю жизнь за него кто-то принимает решение. Он не умеет этого делать. Брать ответственность за действие и бездействие. И, следовательно, это на него влияет так, что он впадает в ступор и не знает, какое решение ему принять. Потому что это все-таки навык. Навык, который есть у человека, что я что-то делаю, из этого что-то следует, и тут же, если я ошибусь, ничего страшного не случится. Мы говорим тоже про установки, и они тоже идут из детства, особенно тогда, когда нам родители запрещали или не научили ошибаться. Правильно ошибаться. То есть, когда все время от тебя требовали быть идеальным, что не хвалили, не обнимали, не говорили, что ты молодец, что ты молодец, что вообще просто существуешь. И я всегда возвращаю любого человека к тому, что каждый из вас просто так ценен, просто потому что существует. У каждого уникальный набор качеств. Забери у вас все, все финансовые, материальные какие-то вещи, у вас останется. Самое главное — это навыки и то, что вы приобрели в этой жизни, те знания. И вот на этом нужно опираться. И вот, вот это мы самое главное, что я всегда делаю, это возвращаю человека к тому, что ты, как ни крути личность, ты уникален, у тебя уникальный набор качеств. А потом мы начинаем уже отрабатывать все эти установки с точки зрения того, что мешает. То есть это, ну, в коучинге это называется интервенция. Это вот у нас есть точка А, точка Б, то есть где я сейчас нахожусь и где, куда я хочу пойти. Между ними пропасть. да, пропасть в виде интервенции. Это вот как раз все эти установки, приобретенные значимыми взрослыми. Это не только родители, не надо их только винить. Это может быть преподаватели в университете, в школе, какие-то учителя. То есть у многих это какие-то взрослые, либо какие-то люди, которые присутствовали в жизни, и они внушили, что ты не такой, как должен быть.
И не только это внушили, а мы же в любом случае считываем, да, эти роли, эти модальности, если можно их так назвать. А родители были на одной работе всю свою жизнь. Да, и как же сейчас нам там увольняться, да, потому что как же мы найдем работу? Ну, вот моя там мама, она там всю жизнь на одной работе, или там мой дедушка, да, был. Это же тоже очень важно. Мы недавно тоже с преподавателями разными встречались и общались на эту тему, и была сказана такая мысль, то, что молодому поколению сегодняшнему гораздо проще находить работу, что за всю жизнь они поменяют до 20 разных мест работы и будут вполне себе довольны. Действительно ли это так?
Ну, даже в этой фразе есть просто установка большая. Вот просто красным цветом. Это установка. Вот молодому поколению можно, а нам нельзя. Очень много других вариантов и случаев. Даже моя бабушка, когда уходила на пенсию, она потеряла работу, она просто ушла в свое собственное дело. Она учила людей шить, ну, курсы кройки и шитья. И, то есть, в своем возрасте, там, почти в 70 лет, она, грубо говоря, начала новую жизнь. И это было очень-очень давно. Это не значит о том, что если я так думаю, то так это и есть на самом деле. Это тоже установка, что вот молодому поколению можно, а вот мне нельзя. То есть это в какой-то степени мысль, которая мне выгодна, потому что эта мысль, я этой мыслью я защищаю свое бездействие. То есть я не действую поэтому, потому что вот я не такой, я недостаточно молодой, недостаточно умный и так далее. Мы говорим здесь о сценариях. Сценарий – это то, что мы повторяем за нашими родителями, тоже за значимыми взрослыми. Это всегда будет, ну, как правило, это все будут это делать. Потому что это зона комфорта. Для меня комфортно повторять этот сценарий, потому что я другой жизни я не видела или не видел. То есть поэтому я его повторяю, а что-то другое, новое, для мозга всегда страшно.
Такой день сурка.
Да, что-то новое всегда страшно. Всегда мозг, он впадает в ступор и говорит, и сразу появляется тревога, нет, я туда не пойду, а вдруг, и все, тело сковывается, эмоции преобладают, и что мы делаем всегда? Эмоцию выбивает логика. Нужно. Логика – это значит просчитать, написать алгоритм и подумать. И главное, что логику включают, это правильно заданные себе вовремя вопросы. Чтобы понять, а действительно ли это мои мысли, а так ли есть на самом деле, а действительно ли, что только молодым можно менять работу, только им можно менять и заново начинать новую жизнь. Потом, когда мы начинаем задавать вопросы и видеть другие варианты, то на самом деле, оказывается, есть другие двери, есть можно по-другому, а можно вообще в любом возрасте уехать в другой город и начать новую жизнь. Это все в нашей голове. И это всегда, я всегда говорю, вопрос, знаете, какой всегда задаю? Почему тебе это выгодно? Почему тебе выгодно так думать? И человек вот так останавливается, начинает задумываться. Потому что часто мы себя обманываем.
Мне очень понравилось, что прозвучало сегодня такое сладкое слово «отпуск», что да, если вы увольняетесь, то обязательно возьмите отпуск для себя, для своего тела, для своей души и так далее. А как же, опять же, да, наверное, эта установка, что обязательно нужно уходить, если есть запасной вариант, если есть уже вариант, куда устроиться, в никуда уходить страшно.
Ну, смотрите, я не, ну, там, все-таки человек такой, понимаю о последствиях, всегда уходить в никуда, это всегда последствия для человека и для личности. Да, мы говорим всегда о потребностях, о финансовых потребностях, о физических потребностях. Если вы выбьете себя из позиции «я не зарабатываю деньги», вы попадете в яму постоянной тревоги и катастрофы. И в состоянии постоянной тревоги вы не сможете принимать решение правильное. Есть даже как исследования, американские психологи исследовали как раз потерю работы во время пандемии, и они результат исследования был в том, что люди, которые как раз потеряли работу и ушли в никуда, они, когда приходили на собеседование, они не видели ничего негативного. Они только видели позитивные стороны работы. И сразу цеплялись в нее и сразу шли на эту работу, соглашались. Да, отключается. Потому что в момент стресса человек не может принимать правильное решение. Он принимает его из позиции страха, что лишь бы что-то я возьму, какую-то вцеплюсь в какую-либо работу. Почему я говорила, что очень важно отдыхать, выйти из состояния вот этого постоянного стресса, остановиться и подумать? Почему очень важно? Потому что в этот момент, если вы сразу начнете это делать, вы что делать? Вы будете искать зону комфорта, вы будете искать аналогичную работу. Из 10 потенциальных которых вакансии вы будете выбирать, вы выберете ту подсознательно, которая была похожа на предыдущую, потому что она где-то схожа с моей. Следовательно, вы что сделаете? Вы запустите новый цикл, и эта вся история повторится. И знаете, сколько клиентов приходит и говорит: да что ж такое, каждый раз вот мне не везет. Вот одна и та же, вот прихожу, меняю работу, и все одно и то же. Вот мне везде везет на этих начальников. Мы начинаем разбирать, а оказывается, что человек подсознательно выбирает эту работу, потому что там ему комфортно. Ему подсознательно комфортно с таким начальником. И тут у него ступор. А что, можно было по-другому? Да, можно было по-другому. Но надо было задуматься. А чего же ты хочешь?
Что же делать, когда начальник говорит: незаменимых нет, лично тебе? Как реагировать? Вроде ты работаешь, вроде стараешься, и вроде как ты очень ценен.
Здесь вопрос к вам. Чувствуете ли вы это?
Ну, ощущаете, да?
Ощущаете ли вы на себе? Что вы чувствуете после этой фразы? Если после этой фразы вы чувствуете: да, незаменимых нет, и вы чувствуете негатив, и вы принимаете это, то в этот момент проблема с вами. Если вы в этот момент реагируете по-другому, и вы начинаете разбирать, незаменимых нет, да, возможно, нет, но давайте разберем вас. Знаете, есть такой тренер, он проводил мероприятие большое, и он подошел к девушке, как раз рассказывал о том, что как о принятии себя, о любви к себе. И подошел к девушке в зале и говорит: знаешь, ты такая вот некрасивая, такая неинтересная. Вот я все время стою, смотрю на тебя и думаю: ну вот как можно так вот смотреть и слушать невнимательно? И он к ней подходит, и она стоит бледная, чуть ли не плачет. Он говорит: а еще у тебя, кстати, зеленые волосы. И тут она начинает улыбаться. Он говорит: нет, они не зеленые. Он на нее смотрит, говорит: нет, вот посмотри, зеленые. Она начинает смеяться, говорит: нет, они не зеленые. Он говорит: ну тогда к тебе вопрос. Почему, когда я подошел и сказал, что ты глупая, некрасивая, что ты неинтересная, ты стояла и молчала, а когда я сказал, что у тебя зеленые волосы, ты начала отпираться? Так же с этим. Незаменимых людей нет. Вы уверены, что это не зеленые волосы? То есть вот здесь вопрос...
Шикарно.
К тому, что навыки, какие навыки мы в себе знаем. Мы всегда, смотрите, когда мы думаем об увольнении и вообще появляются мысли, я всегда даю одно задание. Берем блокнот и выписываем, что ты в этой жизни достиг. Нам нужна опора, фундамент. Фундамент начинается с моих качеств, с того, что с плюсов. Нельзя опираться на минусы с точки зрения: мне плохо, я так больше не могу. Нет. Мы опираемся на то, что ты в этой жизни смог сделать. Не с позиции сравнения, что кто-то смог больше, что-то меньше. Нет. Я со своим набором качеств, со своей эмоциональностью, с моей чувствительностью, я смог это все сделать и этого достичь. И мы этого выписываем, и мы с этой точки зрения начинаем понимать о том, что это мой фундамент. Как ни крути, я на это буду опираться.
Мы сейчас разбираем по большей части ситуацию, когда человек сам так или иначе подходит к увольнению, к своему, к написанию заявления. А бывает и так, что непростая экономическая ситуация, предприятия, конторы закрываются, и вот, может быть, завтра подойдет начальник и скажет: все, мы закрываемся, или мы сокращаем штат сотрудников, ты в числе тех, кого мы сокращаем. То есть это может быть даже для рядового человека, который там не вникает в работу административной части, будет и шоком. Он мог не подозревать, что такая ситуация в компании складывается. Конечно. И идет речь о сокращении.
Но тут тоже нужно относиться к работе как к работе, и нужно понимать о том, что нужно всегда понимать о том, что работу можно всегда найти, и нужно себя обезопасить тоже заранее. И здесь я всегда говорю о том, что надо не с позиции эмоций, надо быстрее что-то искать, а с позиции логики и немножко относиться к этому, вот как мы стартап, например, делаем. Просто пошаговые действия. Как мы делаем любой проект? Сначала мы что делаем? Анализируем целевую аудиторию, мы анализируем рынок, мы начинаем смотреть, а что есть, какие есть варианты. То есть мы в этот момент начинаем не смотреть в один коридор, что только эта работа, вот только она, на ней весь мир сошелся, все, я больше никуда не пойду. Стоп, надо посмотреть, а что еще есть в мире, а какие есть другие профессии. То есть мы анализируем. То есть у меня даже вот есть сейчас клиентка, мы с ней прям табличку заводим, анализируем рынок, а кто, куда можно пойти, а где можно обучиться. Потом анализируем конкурентов, смотрим, а кто предлагает, ну, то есть тоже в ее области, что предлагает, какую сумму они просят. И вопрос, знаете, всегда какой, а что, действительно можно так зарабатывать, а можно и по-другому, а можно и удаленно, а можно и что-то еще по-другому. Ну, то есть в этот момент, то есть ты начинаешь смотреть на мир немножко шире. И в тот момент, когда тебе говорят, может быть, тебя сократим, я всегда говорю, порадуйтесь, наконец-то у тебя есть выбор, у тебя есть возможность выбрать, что тебе дальше делать. Это не минус, а плюс. Самый главный навык, которому мы должны научиться в профессиональной деятельности, это видеть плюсы во всем. Это навык, который нужно как научиться, приучить себя постоянно видеть плюсы. Если тебе это говорят, значит, тебе повезло сейчас выбрать, что ты хочешь, задуматься и, наконец-то, может быть, принять решение.
Возвращаемся в атмосферу работы. Мы уже поговорили о том, что делать, если давит начальник, да, на тебя, и ты хочешь увольняться из-за этого. А что, если атмосфера такая токсичная в коллективе? Стоит ли увольняться из-за этого? Но или вот здесь уже можно как-то решить, да, этот вопрос, ну, там, не знаю, медитация, например.
Ну, медитация, конечно, это хорошо.
Но вряд ли поможет, да, в этом плане.
Но если у вас токсичный коллектив, то вряд ли они вам помогут.
Это им медитация нужна.
Скорее всего, да. Вообще токсичный коллектив, там, деструктивный коллектив, это один из признаков того, что пора увольняться, да, потому что в любом случае оно влияет на вас. Это постоянная тревога, это постоянно здесь влияет на вас как на личность, потому что если это токсичные люди, они влияют на вашу самооценку, на профессиональную самооценку. Вы чувствуете постоянный негатив, даже если работа нравится, но вам плохо. Есть несколько вариантов, да, есть вариант, когда мы можем принять решение и, например, поговорить с работодателем и найти выход, например, уйти удаленно работать, перейти в другой сектор работать, если мне нравится эта работа. Но оставаться — это значит принять решение, что со мной так можно. Второй вариант — бороться, да, личные границы, профессиональные границы. Многие их не соблюдают и тем самым разрешают, например, со мной так разговаривать, что-то мне говорить, то, что мне не нравится. Раз разрешили, два разрешили, три разрешили, а потом человек садится на шею и начинает делать все, что хочет. Даже если он просто коллега, даже если не начальник, такое тоже может быть. То есть здесь нужно понять, а вообще есть ли у меня профессиональные границы? Отстаиваю ли я их? Разрешаю ли я с собой так обращаться? Это тоже есть самый первый такой уровень любви к себе. Это защищать себя, защищать свои границы. Что со мной можно делать, что нельзя, что я принимаю, что я не принимаю. И, конечно, один из вариантов — это, конечно, покинуть эту компанию. И я думаю, что многие, которые работали в таком коллективе, вспомнят, что потом с ужасом вспоминают об этой работе. И они вспоминают не о своей деятельности, не о том, что они делали, а вот об этом ощущении постоянного стресса, постоянного ощущения, что мне некомфортно, мне плохо. Об этом человек вспоминает. Поэтому зачем себя мучить? Тут вопрос к вам.
Полина Барабаш сегодня была у нас в гостях, корпоративный психолог, тренер. Полина, огромное спасибо.
Спасибо.
Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе.
Обращаться с языком кое-как значит и мыслить кое-как. Не точно, приблизительно, неверно. Алексей Толстой. Говорим правильно.
Всем доброе утро. У микрофона Оксана Сочилова. Со мной в студии учитель русского языка и литературы, а также ведущая направлений театр и журналистика в Центре образования имени Героя России Владислава Дохина Ольга Макарова. Здравствуйте, Ольга Анатольевна.
Здравствуйте.
Русский язык полон загадок и тайн. Он признается одним из самых сложных для изучения, уступая лишь только китайскому. Связано это с целым рядом особенностей, среди которых можно выделить такое понятие, как недостаточные глаголы. Но наиболее яркий пример, по-моему, подобной ситуации – это дилемма между тем, как правильно «победю» или «побежду», как это сказать. Давайте с нее начнем. Но прежде предлагаю послушать некоторые варианты ответов.
По-моему, это некрасиво звучит. Не побежу. Побежу, не победю. Не знаю, как правильно.
По-моему, побежду.
Я победю. Я думаю, что правильно будет.
Что скажете?
Ну, я думаю, что девушка, вот последняя, которая отвечала, наверняка она смотрела знаменитый мультик, да, где волк пел и всех победил. На самом деле это недостаточный глагол, который не имеет формы будущего времени. И в таких случаях нужно либо менять слово, либо, как в данном случае, надо
что-то дополнительное
соединять с другими словами. Правильно, одержу победу. Победю, побежду. Побеждю, все это звучит неблагозвучно. На самом деле здесь надо очень хорошо уметь работать с синонимами.
Во время подготовки к программе прочитала одну интересную историю, когда учитель русского языка спрашивает у своего ученика, когда ты пишешь синонимы. Он отвечает, тогда, когда не знаю, как написать то или иное слово.
Ну, на самом деле, это не анекдот, это так и есть, это правильно.
Мне на память сейчас приходит слово «бороздить». Ну, не скажем же мы «бороздю океан».
Здесь как раз-таки тот случай, когда мы должны прибегать к нашим любимым синонимам. Я рассекаю волны океана. Ну, к таким же словам относятся, там, допустим, дерзить, да, дерзю. На самом деле, таких глаголов, их несколько десятков в русском языке, и, признаться, я не встречала нигде единой полной классификации. Мы, конечно же, можем сейчас вспоминать примеры. Дудеть, затмить.
Свистеть,
очутиться.
Как сказать правильно, когда нужно применить слово «чудить» еще в каком-то варианте. «Я чудю»?
Нет, ну это...
«Я начудил».
«Я начудил» более благозвучно звучит, но это уже прошедшее время, да? А в настоящем времени я тогда... «Я шалю», как говорил Карлсон, тогда уже это будет...
Или «я буду чудить», да?
То есть, видите, Оксана Владимировна, здесь все зависит от контекста, от смысла, какой смысл мы хотим вложить в данные слова. Тогда мы подбираем слова, которыми можно заменить.
Однако слово «пылесошу» потихоньку пробирается в нормативные словари. Оно зафиксировано, конечно, как допустимое, но, значит, это употреблять его можно в разговорной речи, получается?
Получается, можно. Но, опять-таки, мы с вами говорили о том, что в языке лучше соблюдать такие правила здорового консерватизма. Я бы, вот лично я бы лучше сказала, что я чищу комнату пылесосом. Потому что мне кажется, что пылесошу, пылесосю, оно тоже немножко коряво звучит. Хотя, если люди его употребляют, они не допустят ошибки.
Но если я своему ребенку говорю про пылесось свою комнату, это нормально?
Про пылесось это абсолютно нормально. Но это не первое лицо, глагол не первого лица, это повелительное наклонение, и это совсем другое, да.
О недостаточных глаголах мы поговорили, но ведь в русском есть и так называемые изобилующие глаголы. Что это такое?
Те, которые имеют параллельные формы. Ну вот глагол «мурлыкать», «мурлычу» или «мурлыкаю», да? Точно так же «полоскать», «полощу» или там «полощусь», «полоскаю». Разговорное, понятно, полоскаю. Что ты делаешь? Я полоскаю белье.
Очень полоскаю, часто там полощу,
полоскаю, полощу, да, это допустимо. Другое, что мы здесь должны улавливать, что полощу это более такая нейтральная форма, а полоскаю белье это разговорное. То же самое: брызгаю, метать, капать. капает, каплет, это все, то есть вот видите, много форм у каких-то глаголов. То же самое глагол «движется» и «двигается». Тоже избыточная форма. На самом деле все знать невозможно. Другое дело, что надо уметь пользоваться источниками и находить единственно верный вариант.
Вот такая интересная особенность есть у русских глаголов. Будем применять их верно, будем продолжать учиться говорить по-русски правильно. А на сегодня все. Спасибо, Ольга Анатольевна.
Всего доброго.
Обращаться с языком кое-как значит и мыслить кое-как. Не точно, приблизительно, неверно. Алексей Толстой. Говорим правильно.
Важно?
Вызывает возмущение?
Случилось что-то необычное?
Поделитесь с нами интересными новостями.
Озвучим ваши вопросы гостям в прямом эфире.
Теперь всегда на связи. Наш WhatsApp 8-962-440-02-43. Нам интересно ваше мнение.
Нам интересны вы.
Этот день в истории.
Нефть на коленке, Москва в осаде, Фома неверующий. Чем еще примечателен день 19 октября, узнаем прямо сейчас. У микрофона Оксана Сочилова. Здравствуйте. В 1750 году капрал Григорий Голенищев и земский бургомистр Федот Рочев составили описание первого в России нефтяного завода, построенного по разрешению Берг-коллегии на реке Ухта в Архангелогородской губернии. На бору двор ветхой, подрубленный сенями и кровля, баня новая при дворе, три лагуна поросших до полубочья, а в нем квашня, чаша, блюдо и нефтяной ковш до 55 бревен, лодка новая до ушат нефтяной. Открытие первого в России нефтеперерабатывающего предприятия ознаменовало рождение страны как одного из ведущих игроков на энергетическом рынке мира. В 1941 году во время Великой Отечественной войны Государственный комитет обороны принял постановление о введении в Москве осадного положения. Линия фронта приближалась к столице. С 12 часов ночи и до 5 утра действовал комендантский час, запрещавший любое передвижение по улицам. Нарушителей порядка немедля привлекать к ответственности с передачей суду военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте, говорил постановление. В 1956 году в Москве была подписана советско-японская декларация о прекращении состояния войны и восстановившая дипломатические отношения между странами. Важным моментом декларации была судьба южнокурильских островов Шикотан и Хабомаи. Они должны были быть переданы Японии после подписания мирного договора, однако в условиях холодной войны вопрос об этом повис в воздухе, и острова остались под юрисдикцией СССР. В 1979 году был учрежден Пушкинский музей Императорского Александровского лицея, ныне Всероссийский музей Александра Пушкина. Он был создан по инициативе профессоров и воспитанников лицея при участии друзей и почитателей таланта поэта, а также членов его семьи. Сегодня Всероссийский музей Александра Пушкина – один из крупнейших литературно-мемориальных комплексов. В фондах хранится уникальная коллекция мемориальных, изобразительных, историко-бытовых материалов, которые позволяют погрузиться в мир русской истории и культуры XVIII-XIX веков. В 1997 году музей отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России. Православные вспоминают в этот день одного из 12 учеников Христа, апостола Фому, который поначалу не поверил в воскрешение Иисуса Христа, из-за чего получил прозвище «неверующий». Христиане почитали преподобного Фому за то, что тот славился своей запасливостью и бережливостью, поэтому этот день назывался «Фома Хлебный». В этот праздник наши предки подводили итоги хозяйственного года, а еще с ним связывали много поверий, запретов и примет. Считалось, что если на Фоме день в семье рождался ребенок, то надо испечь пышный каравай, отломить край, посолить и поднести к новорожденному, чтобы его жизнь сложилась удачно и всегда был кусок хлеба на столе. Такими были интересные события этого дня в истории.
теперь просыпаемся вместе.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Актуальные новости, интересные гости, зажигательные песни.
Главные компоненты бодрого утра.
Делайте громче.
Так вас еще никто не будил.
Утреннее шоу по будням в 7:10.
Это было утреннее шоу, но мы не прощаемся. В 11:10 программа «Говорим сегодня».
Что же такое депрессия и как не перепутать ее с осенней хандрой? И можно ли справиться без помощи специалистов? Узнаем у психолога Игоря Лацинникова.
Если у вас уже возникли вопросы, вы можете их написать на наш номер WhatsApp 8-962-440-0243 или звоните во время прямого эфира 29-75-75, код города Ставрополя 8652.
Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наши соцсети. Мы есть ВКонтакте, группа Радио России Ставрополье, в телеграм-канале Радио ГТРК Ставрополя. У микрофона были Кирилл Лушников
и Юлия Судикова.
До скорого!
Теперь просыпаемся вместе.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Актуальные новости, интересные гости, зажигательные песни.
Главные компоненты бодрого утра.
Делайте громче.
Так вас еще никто не будил.
Утреннее шоу по будням в 7:10.